Здравствуйте, у микрофона Ольга Шадрина.
И Виктор Сайдаков, здравствуйте. Это радиопередача Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение. Сибирь-матушка». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». В студии Виктор Сайдаков и Ольга Шадрина. За операторским пультом звукорежиссер Андрей Боровиков.
Наша передача размещается и в день выхода на сайте Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение». Ну а выпуск мы, как всегда, начинаем с короткого анонса.
За 5 минут по всей Сибири – это выпуск межрегиональных новостей.
Мы его готовим совместно с окружным информационным центром «Сибирь». Главная тема – промышленность легкая, условия трудные. В передаче принимает участие начальник отдела потребительских товаров Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Татьяна Мечетина, а также директор по маркетингу и экономике обувной фабрики «Корс» Наталья Королева.
Рассказы о живой истории Сибири, беседы с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым. О древних поселениях в Сибири. Лукавые цифры.
И в завершении выпуска «Золотая полка сибирских поэтов». Нина Грехова. «Поэзия – это любовь». Заметки Виктора Сайдакова.
И, как всегда, в нашей передаче прозвучат песни в рубрике «Ретро».
А сейчас новости.
Новосибирск. Полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Виктор Толоконский провел встречу с руководителями крупнейших научных подразделений в Сибири. Участники совещания обсудили итоги деятельности академических институтов и учреждений в 2011 году и дальнейшие перспективы развития науки на территории округа. Во встрече принимали участие председатель Сибирского отделения Российской академии наук академик Александр Асеев, председатель Сибирского отделения Российской академии сельскохозяйственных наук академик Александр Донченко, заместитель председателя Сибирского отделения Российской академии медицинских наук по научной работе, член-корреспондент Михаил Любарский, а также генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Сергеев.
Республика Бурятия. Глава региона подписал постановление правительства республики о программе развития производства строительных материалов и индустриального домостроения до 2020 года на сумму более 18 миллиардов рублей с акцентом на производстве теплоизоляционных материалов из местного сырья. Программа учитывает, что в связи с изменением технологии строительных работ изменилась структура расхода материалов. Применение новых теплоизоляционных материалов привело к снижению потребления кирпича и сборных железобетонных конструкций и изделий заводского производства в 2-4 раза. В то же время увеличились потребности в теплоизоляционных материалах. Основная цель программы – создание мощностей по производству современных, высококачественных, энергосберегающих, конкурентоспособных строительных материалов. Для реализации программы потребуется более 18 миллиардов рублей. В качестве основных источников инвестиций в модернизацию этих предприятий и строительство новых заводов будут использоваться внебюджетные средства, собственные средства предприятий и кредиты банков.
Интерфакс Сибирь сообщает, из Иркутска средний физический износ теплоисточников и инженерных сетей Иркутской области превышает 50%. При подготовке к отопительному сезону 2011-2012 годов проведена замена 89,5 километров тепловых сетей. Рост на 47%, 83,7 километров водопроводных труб, рост на 15%, 28,8 километров канализационных сетей, а также 509,3 километра ветхих электросетей, роста на 34%. Сообщается, что этого недостаточно для качественного повышения уровня надежности жилищного коммунального комплекса. Министерство жилищной политики, энергетики, транспорта и связи, глава муниципальных образований Иркутской области под эгидой Ассоциации муниципальных образований региона поручено сформировать программу работ по реконструкции и капитальному ремонту инженерных сетей в 2012 году и разработать программу модернизации жилищно-коммунального комплекса до 2015 года.
Республика Бурятия, Министерство образования региона начало разработку республиканской программы государственной поддержки молодых учителей по субсидированию первоначального взноса до 20% от суммы ипотечного кредита с уровнем процентной ставки не более 8,5% годовых. Сообщается, что в школах региона работает почти 2000 молодых учителей в возрасте до 35 лет. 762 из них арендуют жилье. Предполагается, что программа позволит не только улучшить жилищные условия специалистов, но и повысить качество образования за счет привлечения кадров.
Вы слушаете межрегиональные новости. Республика Тыва. Правительство региона в 2012 году выделит более 407 миллионов рублей на ремонт республиканских дорог и мостов, что на 23% больше, чем в прошлом году. В рамках региональной целевой программы развития транспортной системы Тувы на 2012-2014 годы в республике планируется отремонтировать и отстроить в общей сложности 15 объектов. Общий объем финансовых средств, который предстоит освоить дорожникам в этом году, определен в размере 407,7 миллионов рублей.
И в республике Тыва в связи с морозами ведется организация регулярного круглосуточного патрулирования автомагистрали М-54 Енисей и А-162 Кызыл-Абаза. Министерству здравоохранения и социального развития республики дано поручение наряду с оказанием необходимой медицинской помощи организовать пункты обогрева людей в центральных больницах населенных пунктов. Температура в республике в прошедшие сутки ночью составила минус 33-38 градусов, местами до минус 42, а днем 26-31 градусов мороза.
Новости с Забайкальского края. На Забайкальской железной дороге приступили к реализации масштабной четырехэтапной реконструкции Читинской малой железной дороги. Ориентировочные сроки реализации программы 2014-2015 годы. До конца 2012 года планируется завершить первый этап реконструкции, построить двухэтажный учебно-производственный корпус и трехэтажную гостиницу на 120 мест. Всего в реконструкцию акционерного общества РЖД инвестирует около 460 миллионов рублей. Средства на реализацию первого этапа работ в 2012 году составят более 223 миллионов рублей.
Иркутская область. Здесь утверждена концепция долгосрочной целевой программы поддержка и развития лесного хозяйства Иркутской области на 2012-2016 годы. Она подготовлена для разработки программы с целью развития лесного хозяйства региона по использованию, охране, защите и воспроизводству лесов. Реализация программы будет направлена на формирование условий социально-экономического развития области в части обеспечения инновационного уровня использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, сохранения их экологической значимости.
Кемеровская область. В ближайшее время в Новокузнецком клиническом онкологическом диспансере пройдет реконструкция помещений. Департаментом охраны здоровья населения области совместно с Управлением здравоохранения администрации Новокузнецка принято решение о передаче учреждению двухэтажного здания площадью почти 2000 квадратных метров, которое находится рядом с главным корпусом. Кроме того, в диспансер приобретено новое оборудование на сумму 120 миллионов рублей, в частности 16-срезовый компьютерный томограф, маммограф и так далее.
И последняя на этот час новость. В регионе в этом году начнется реализация долгосрочной программы по улучшению качества питьевой воды в области. Финансирование программы в этом году составит около 200 миллионов рублей. Долгосрочная региональная программа на 2012-2017 годы стоимостью почти 4 миллиарда рублей была утверждена осенью прошлого года.
А теперь ретро-экскурс. 50-е, 60-е годы. Луи Армстронг. Go down, Moses.
Go down, Moses. Way down in Egypt land. So hard they could not stand. Let my people go. So the Lord said, go down. Go down, Moses. Moses. Way down in my people go.
Let my people go.
So Moses went to Egypt land.
Let my people go.
He made old Pharaoh understand.
Let my people go.
Yes, the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down,
down
in Egypt land. Tell all Pharaohs to let my people go.
Let my people go.
Said,
let my people go.
If not, I'll smite your firstborn dead.
Let my people go.
'Cause the Lord said, go down.
Go down.
Moses.
Moses.
Way down,
down
in Egypt land. Tell old Pharaoh
to let my people.
В эфире радиопередача «Сибирь-матушка». Она звучит на областном депутатском канале «Радио Слово». В студии Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина. С нами работает звукорежиссер Андрей Боровиков. Сибирское соглашение объединяет 15 субъектов Российской Федерации в Сибири и старается, чтобы интеграция в экономической плоскости шла успешно. Недавно в Кемерове прошел торговый форум, где обсуждались и вопросы легкой промышленности. По этому поводу Ольга Шадрина встретилась с начальником отдела потребительских товаров Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Татьяной Мечетиной и директора по маркетингу и экономике фабрики «Корс» Натальей Королевой. Вот какие она задавала им вопросы.
Напомню, что о легкой промышленности Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» вела разговор на 14-м Сибирском торговом форуме в городе Кемерове. К сожалению, Сибирский федеральный округ, как говорит статистика, занимает лишь 5-е место по объемам производства продукции легкой промышленности. Ну, смотрите сами, 3,9% от общего объема производства в России, в то время как на долю, например, Центрального федерального округа приходится 56,8%. Далее идет Приволжский 15,9%, Южный 11,3%, ну и так далее. То есть Сибирь к числу лидеров, как видите, не относится. По производству текстильной и швейной продукции в Сибирском федеральном округе, по информации Росстата, лидируют Алтайский край, Кемеровская область и Новосибирская. По производству трикотажных изделий первое место в нашем регионе занимает Кемеровская область. На ее долю приходится 57% от общего объема производства в округе. Как я уже сказала, 3,9% от общего объема производства – это небольшая цифра, и она говорит о том, что предприятий легкой промышленности в Сибири относительно немного. Обувные производства многие либо закрылись, либо перенесли свое производство в Китай. Производства, которые занимаются пошивом одежды, тоже многие прекратили свое существование или значительно сократили объемы. Каким должен быть выход? Ведь все-таки легкая промышленность – это и качественная продукция, это и рабочие места, это и будущее Сибири. Как раз об этом говорили на круглом столе. И первая мысль, которая приходила в голову всем его участникам – это объединение, необходимость объединяться всем предприятиям этой отрасли. Вот что сказала по этому поводу начальник отдела потребительских товаров Министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Татьяна Мечетина.
Обмен опытом, улучшение качества выпускаемой продукции, про обучение можно говорить. У нас есть техникум легкой промышленности, институт легкой промышленности. В Омске очень хороший, все хвалят институт легкой промышленности. Имена выпускников известны в стране. На этой базе, наверное, что-то можно делать. Новосибирск очень активно осваивает рынки. В Новосибирске существует порядка 70 фирменных магазинов. Начиная с 90-х годов мы помогали предприятиям в районах области открывать в других городах магазины. Сейчас вот были в Кемерово, тоже ведем переговоры. И я надеюсь, что Корс откроет свой фирменный магазин в Кемерово. То, что сейчас наше предприятие, вот Синарк, самое крупное предприятие, уже 3 года инвестирует ежегодно по 20 миллионов в собственное производство.
Директор по маркетингу и экономике обувной фабрики Корс, которая тоже присутствовала на этом круглом столе, Наталья Королева, более подробно уже в интервью мне рассказала о проблемах, которые сегодня существуют на предприятиях легкой промышленности. Я предлагаю послушать запись.
Как Китай, как он свою страну вывел, потому что он свою промышленность поддерживал и в первую очередь свою промышленность, и у себя в рамках своей страны. Вот как раз в Кемерово, когда мы смотрели показы коллекций, было несколько замечательных художников, молодых дизайнеров, которые показывали коллекцию одежды. Вот один из примеров, который я говорю, можно решить в рамках местного региона. Я говорю, у нас у всех есть кабельный телевизор, мы везде смотрим, круглые сутки можем смотреть показ модных коллекций там, мировых дизайнеров. Ну почему? Почему мы не можем показать своих молодых? То есть, понятно, у него нет денег, он никогда это не покажет. Но есть же областные каналы, есть же какие-то деньги вот у администрации на какие-то... Это же, ну секунды, ну вы показываете, вы воспитываете наших людей, вы приучаете, что у нас тоже есть что показать, у нас есть что тоже рекламировать. Пожалуйста, покажите про молодежь, расскажите про своих, расскажите про свои фабрики. Когда кто-нибудь рассказывает про это? Нет. То есть предприятие, деньги, которые имеет. У нас ограниченное количество оборотных средств. И, конечно, мы в первую очередь их куда направим? Мы не направим нужное количество на рекламу, хотя это маркетолог, да, понимаю, что это нужно делать. В первую очередь на что мы? Возьмем на обновление ассортимента, да, на приобретение нового оборудования, на приобретение новых там фасонов, на разработку нового ассортимента. Туда направим основные деньги, потому что они реально приносят потом какой-то результат. Хотя реклама еще, может быть, больше принесет, но психологически тоже предприятие перестроить на то, что надо вот сюда вложить. Если мы вложим сюда необходимое количество денег на рекламу, их просто не останется потом на обновление ассортимента. А вот это вот один из моментов. Но нужно все равно пропагандировать свое родное, тем более, если есть что.
Да, но тут другой немножко момент. Рекламировать и при этом предлагать некачественный или неинтересный потребителю товар, но это тоже... Да. Лучше уж выбрать тогда,
да,
наверное.
Этого делать, конечно, не надо. Мне еще понравилось, как раз на этом форуме выступал Гемма наш.
Сергей Степанов
выступал. Он очень хорошо пояснил, что они-то вот, как раз он и говорит, к нам обращаются предприятия, которые хотели бы поучаствовать, но мы сначала делаем экспертизу того, стоит попускать. То есть это не то, что заплатил деньги и получил. Поэтому он говорит, и у нас есть предприятия, которые давно добиваются, ну не предприятия, может быть, там. Но мы сразу сказали, что мы, к сожалению, вас не примем, потому что вы не соответствуете уровню качества. Мы с 2002 года каждый год участвуем в этом конкурсе и побеждаем. Он нас отметил, было очень приятно. Он отметил нас, что предприятие Корс, что это, конечно, по качеству, но мне кажется, мы непревзойденное предприятие. У нас, наверное, у единственных про это тоже вот задавали вопрос, что надо обращать внимание на качество. Вот, например, кто имеет сертифицированную систему качества менеджмента? Я подняла руку и была единственной. Мы говорим, Корс в прошлом году, в 2010 году. Да, ISO 9000, менеджмент качества. То есть мы в 2010 году, то есть уже второй год, мы эту систему сертифицируем. Но другой вопрос, что вот покупателю, оптовому покупателю, конечному покупателю, вот это абсолютно все равно, есть у нас сертифицированная система качества или нет у нас. Это он оценивает конечное качество. Да?
Но вы почему-то это же ввели?
Ну, мы ввели для того, чтобы вот наше качество только было еще и лучше, и лучше, и лучше, и лучше, на ступень выше.
А вот проблема все-таки продвижения продукции по регионам, открытие фирменных магазинов в других регионах. Вот для предприятий легкой промышленности она действительно существует или были бы только вот деньги, и, пожалуйста, открывай в любой точке?
Она, конечно, существует, вот и существует как раз потому, что были бы деньги, открывай, потому что кругом уже коммерческая цена стоимости. Когда была муниципальная собственность, было проще, потому что у нас вот несколько фирменных магазинов, например, в Убинке, где еще муниципальная аренда, то есть там магазин, он хорошо торгует, он себя окупает. В других местах, где мы уже брали коммерческие площади под магазин, при этом же товарообороте, то есть получается, ну пусть будет не убытки, но ноль. То есть магазин только для того, чтобы реализовывать продукцию, а чтобы нарабатывать на этом еще и какую-то прибыль, не получается, потому что стоимость, конечно, очень высокая коммерческих, хороших мест, торговых мест. От 1,5 до 2,5, но это вообще минимум за метр квадратный площади. В таких городах, как Бийск, там от 4 до 5 тысяч метр квадратный. То есть для обувного хорошего магазина вместе со складским помещением, ну, это надо 100, минимум 100 квадратных метров. Поэтому, конечно, если бы в Кемерово, ну вот чем еще интересно, мы в Кемерово с администрацией, если у них есть площади по нормальной цене, то можно попробовать. Потому что, в принципе, посмотрев торговлю кемеровскую, там отечественной обуви вообще нет. Там есть хорошая, качественная китайская обувь, но достаточно дорогая. То есть сейчас написано везде уценка 50%, 50%, и уже уцененная обувь стоит 3800, 3500. Я говорю, это что же она была 7,5? Да, отвечают продавцы.
А договориться с сетями с какими-то, ну не знаю, с тем же Монро, Скани или еще что-то, чтобы они выделяли уголок местным товаропроизводителям. Вот это вот реально или нет?
Нет, это нереально. Они никакие уголки выделять не будут, Монро. С Монро, когда они только начинали захватывали наш город, они у нас брали очень много школьного ассортимента для продажи. Отбирали коллекцию, рассматривали нашу и покупали. Потом перешли полностью на Китай. Теперь они у нас берут только чешки. Чешки большими количествами обувь для занятий физкультурой, но все остальное обувь они привозят из Китая. Ну, наверное, там дешевле для них. Может быть, это... Хотя, не знаю, вот сейчас цены уже в Китае выросли до наших цен.
А вот все-таки замена оборудования – это одна из проблем, такая модернизация производства. Вот как у вас решается этот вопрос? И здесь могло бы ли каким-то образом государство поддерживать?
Здесь вот от нашей администрации у них разработаны программы для среднего предпринимательства. Мы себя уже позиционируем как среднее предприятие. Да, то есть они часть процентов за кредиты, часть затрат на оборудование, на модернизацию берутся, обязуются компенсировать. Ну да, ну это тоже бумаги, но я знаю, что вот Синар этим активно пользуется. К сожалению, еще проблемы и купить это оборудование, его тоже нужно, ну в принципе у нас в России-то нет оборудования. Даже все средства малой механизации, то мы все заказываем за границей, или в Италии, или в Германии. Это все равно время, но этим надо заниматься, да, у нас есть планы модернизации, хотя вот сейчас у нас как бы достаточно оборудования для нашего производства.
То есть в России вообще ничего нет, нигде не купить ничего. Я так понимаю, что и сырье тоже в основном все за рубежом покупается сейчас. Ну, по крайней мере, вот в обуви России мне рассказывали, что все зарубежное берут, потому что российское некачественное.
Ну, нет, я не совсем соглашусь, российское некачественное. Другой вопрос, что Кош уже, наш рассказовский кожевенный комбинат, это очень качественные кожи. Другой вопрос, что у нас уже не осталось вообще шкур практически крупного рогатого скота. У нас же был свой кожевенно-обувной комбинат, который мы закрыли в 2008 году. И закрыли, потому что нет сырья, практически не осталось, не из чего делать кожи. Поэтому сырье отечественное – это качественное. Другой вопрос, что ничего уже не осталось, не из чего делать. Их осталось вот из кожевенных предприятий тоже на пересчет. Те, кто изготавливает подошвы, их вообще 4-5. Поэтому, конечно, все как братья-близнецы. Почему наши коллекции иногда, говорим, похожи? Потому что мы работаем на комплектующих, на одних. А кожа действительно, вот они все везем, и натуральный мех, это все из Кореи. И меха нет, и мех везем отовсюду. Ну, не мы везем, везут, конечно, оптовики-перекупщики, то есть мы, получается, уже берем у перекупщиков.
Что в обуви есть русского? Тогда такой вопрос. В обуви корс, молнии, может быть, застежки, что?
Да, молнии.
Клей, может.
Молнии русские, фурнитуры везем из Китая, потому что, конечно, у нас она, ну, ее тоже практически три предприятия осталось, которые это Ленинградский и Московский фурнитурный завод, и то у них там то польское, то даже китайское, только как через продажу, поэтому, конечно, выгоднее все эти блесточки, бусинки, пряжечки, это все, конечно, выгоднее привезти из Китая. Ну, нет, эти промежуточные материалы, так, текстильные подкладки, это все российское. Конечно, вот подклад российский, на коже все равно, вот на подкладку, на у нас все полуботинки идут только на натуральной коже, и натуральный подклад, кожаный подклад, это все российское. Ну и ручки наши, и качество наше российское.
Мы говорим, наверное, так с небольшим негативным оттенком вот по этому поводу. А вообще, ну это плохо или хорошо ли в том, что вы в основном на импортном сырье работаете? Если это плохо, то чем? Если хорошо, то чем?
Нет, это неплохо. Это неплохо для качества, это неплохо для здоровья, потому что у нас, наверное, у единственных предприятий обувного, у которых сохранилась своя химико-технологическая лаборатория, где у нас любой материал проходит входящий контроль. Мы мало того, что мы запрашиваем от них сертификаты и качество, мы еще и проверяем у себя, подтверждаем это. Действительно, это соответствует тому, что нам предлагают. Это плохо единственное тем, что мы поддерживаем чужую промышленность, а свою мы загубили. Ее надо все равно восстанавливать, потому что уж нашим людям тоже ведь где-то работать надо. Можно все разместить в Китае. Вообще даже голову тут не греть, оттуда все везти. Ну, где мы все будем работать, мы же не можем только продавать. А похоже, вот пока промышленности в очень плачевном состоянии. Но все равно мы пытаемся, мы знаем, что все равно мы будем работать. Мы будем работать, потому что наша обувь востребована, потому что, слава богу, сейчас российский покупатель понимает. И прошло до того время, когда нам было все равно, лишь бы это была Made in Italy. А теперь многие, у нас даже вот для своих фирменных магазинов мы покупаем китайскую летнюю обувь, и ну, для ассортимента там вот, модную, там высококаблучную для нас, это из-за наших ограниченных вот и людских ресурсов, то есть 250 тысяч в год мы шьем, а для развития, расширения ассортимента несколько моделей мы привозим, там ультрамодных или каких-нибудь там, каких сами не шьем, ну плюсом, то, что магазины свои, у нас есть многие покупатели приходят, везде написано, это Корс, а это Китай. Были случаи, когда женщина выбрала себе модные сапоги и ушла на второй день, пришла и сказала, вы что, я же за Корсом сюда приходила, заберите свой Китай, он мне не нужен. Нас так это порадовало. Но продавцы, тут же написано, у вас нет, я просмотрела. То есть сейчас уже, да, люди поворачиваются и хотят носить свое. Да, как американцы. Покупая свое, ты сохраняешь рабочее место, которое завтра может быть твоим. Ну, это надо действительно воспитать, это надо донести до каждого, так же, как японцы, приверженцы. Да? То есть мы все равно должны быть патриотами. Я не призываю к тому, что лишь бы пусть это мне не нравится, пусть это будет плохо, но это свое. Нет, конечно. Мы должны дойти до такого уровня, когда мы с гордостью будем говорить, да, я россиянин, и я ношу. Я новосибирец, я ношу корсовскую обувь с удовольствием. Она действительно мне нравится, и все приятно, что я хожу в такой красивой обуви.
Этот круглый стол был первым мероприятием, на котором обсуждались проблемы легкой промышленности. Межрегиональная ассоциация «Сибирское соглашение» продолжит работу в этом направлении.
И снова мы окунемся в знаменитые мелодии 60-х, 50-х годов. Sonny & Cher, «Little Man».
Just that way till the day comes. сначала от поля и речки с родного причала, от печки, от печки.
Рассказы о живой истории Сибири. Беседы с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Зверевым о древних поселениях в Сибири. Лукавые цифры. Интервью записал Виктор Сайдаков.
Почему лукавые цифры? Дело в том, что в последнее время в средствах массовой информации появилось очень много публикаций по юбилеям того или иного населенного пункта Сибири. Цифры эти некоторые поражают. Какая-нибудь небольшая деревня, допустим, Ивановка, отмечает свое 400-летие, а другая деревня, допустим, Васильевка, отмечает свое 300-летие. Приходилось иногда усомниться в этих цифрах. Верны ли они? Вот эти вопросы как раз я задавал Владимиру Александровичу Звереву, который тоже считает, что некоторые цифры буквально лукавые. Вот какой получилась наша беседа. Включаем запись.
Само по себе стремление сохранить историческую память, вспоминать историю своего села, обнаружить в прошлом истоки своей деревни, первых поселенцев, основателей населенного пункта, которые могли быть и из числа представителей своего рода. Это очень хорошее явление, которое надо всячески приветствовать и поддерживать. Другое дело, что нам, ученым, кажется, надо бы при этом побольше пользоваться достоверными фактами, которые лучше всего обнаруживаются в работах специалистов, ученых, и которые не всегда учитывают даже местные краеведы, например, работники архивов, музеев, местных администраций, когда вот начинают готовить юбилей, праздник по поводу основания своего собственного села. Датировка времени основания населенных пунктов, которые пользуются при этом, часто совершенно фантастическая и не выдерживает никакой критики. Ну, самый последний пример на моей памяти. В Советской Сибири совсем недавно я встретил объявление о том, что жители деревни Сергино, это в Чановском районе, отметили 325-летний юбилей своего населенного пункта. Рассказывается, как торжественно отмечали этот юбилей, как приехали гости. Это далеко не самый длинный юбилей, который отмечали в последние годы в Новосибирской области. В моей памяти 450-летний юбилей одного из селений Черепановского района, например. А жители деревни Боровое Тагучинского района Новосибирской области в одной из публикаций последнего времени могли бы с удивлением обнаружить, что их деревня вообще 480 с лишним лет, якобы образована она была в 1525 году. Совершенно фантастические даты. Дело в том, что на территории Новосибирской области на самом деле нет ни одного населенного пункта, ныне существующего, который был бы образован раньше 90-х годов 17 века. А это значит, что больше чем 300 с небольшим лет не может насчитывать история ни одного поселения в нашей области. Если вас интересует, почему, мы можем в этом поговорить.
Да, это очень интересно, потому что, Владимир Александрович, действительно, сейчас вот эта волна, о которой мы сейчас только говорили, несколько захлестнула, может быть. Я не знаю, что движет людьми. Покрасоваться или просто невежество, незнание элементарное. Ну и то, и другое, я думаю, можно исправить. Все-таки скажите, пожалуйста, Владимир Александрович, почему мы не можем судить о том, что деревни эти или населенные пункты, так мы называем, существуют в Сибири так давно?
Вообще надо понимать, что Сибирь присоединялась к Российской империи и заселялась, и осваивалась русскими людьми не одновременно на всей территории. Это было несколько этапов. Вот мы знаем, что, скажем, Томск был основан в 1604 году, Кузнецк чуть восточнее, юго-восточнее, да, в 1618 году, Тара тоже примерно же в это время. И вот эти русские укрепленные пункты, остроги, были самыми южными русскими населенными пунктами на территории Западной Сибири до конца XVII века. Южнее Томска, южнее и западнее Кузнецка, южнее Тары русских населенных пунктов не было и быть не могло, потому что территория, скажем, Верхнего Приобья и весь юг Барабинской низменности в то время были зонами двойного государственного подчинения. И хотя формально, скажем, русские цари и администрация сибирская считала эти земли русскими в какой-то степени, и время от времени сюда отправляли казачьи отряды или отряды служилых людей для сбора дани, но одновременно эти же земли являлись составной частью Джунгарии, большого, могучего, очень милитаризированного государства, центр которого находился за пределами современной России, в Центральной Азии, в Монголии, но северные пределы Джунгарии как раз достигали вот этих границ томских, тарских, кузнецких владений. А значит, попытки основать какое-то укрепленное поселение, скажем, на территории Барабы, ну вот, известна такая попытка создания Убинского острога в середине XVII века. Они не могли увенчаться успехом, потому что тут же набегали отряды вооруженных джунгар или казахов, которые под их командованием находились, да, и это поселение тут же сжигали. Ни одна деревня, тем более, не могла здесь быть основана русскими, потому что тут же бы она была бы уничтожена и угнаны были бы в полон все ее жители.
Ну вот тут, кстати, и попутный вопрос. Вопрос вот по какому поводу. Я понимаю так, что острог, укрепленное место, которое было огорожено там и прочее, оно как раз было защитой для населения и для продолжения политики и волеизъявления государя. И понимаю я так, что отдельные поселения вокруг этих острогов, они образовались гораздо позднее, потому что сам острог защитить мог только себя, а эти поселения просто защитить не мог. Поэтому то, о чем вы говорите, наверное, как раз соответствует истине. Для этого нужно было более, так сказать, укрепленное войско какое-то должно быть.
Ну, тут такая была история. Вот острог основывают, а потом из этого острога начинают выделяться деревни, поскольку не непрерывная была военная опасность, да? Вот, скажем, когда Умревинский острог был основан, перед этим Томский острог, да, постепенно те районы Новосибирской области, которые теперь входят, Болотнинский район, например, в Колыванский район, они понемножку там деревни начинали возникать, но они недалеко от острога возникали, да, и как только они так более-менее укреплялись, да, тут же где-нибудь для защиты их строили новый острог. И так с конца 17 века, собственно, заселялась территория Верхнего Приобья, Верхнего Прииртышья и Верхнего Енисея. Почему это стало возможным? Потому что ослабло джунгарское ханство, не было уже сил джунгарам противостоять этому проникновению русских в верховье вот этих великих сибирских рек, и началась такая вот ползучая поэтапная колонизация этой территории. Но, повторяю, на территории Новосибирской области этот процесс начался только в 90-х годах 17 века. И первое достоверно установленное время создания одной из деревень того времени – это деревня Кругликово в нынешнем Болотнинском районе. Нет, это, наверное, Машковский район Новосибирской области. Деревня эта была основана в 1695 году Алексеем Кругликом, сыном боярским, служилым человеком, который в Томске служил и был основателем нескольких острогов и деревень на территории нашего края. Вот его считают основателем, например, Умревинского острога. А деревня Кругликова появилась чуть раньше, на 8 лет раньше этого острога. И острог этот был построен, в частности, для того, чтобы защищать вот те деревушки, которые выделились сюда из Уртамского острога, основанного в более раннее время. Итак, 1695 год, первая достоверная дата основания русского населенного пункта территории Новосибирской области. Есть косвенные указания на то, что может быть еще несколько деревушек вот в нынешнем Тагучинском и Болотнинском районе были созданы тоже в 1690-х годов. Может быть, даже на год, два, три, некоторые раньше, чем Кругликово. Может быть, на год, два, три позже Кругликова. Но не раньше 90-х годов 17 века. Просто нет никаких документов, которые могли бы подтвердить более ранние датировки.
Я беседовал с доктором исторических наук, профессором Новосибирского государственного педагогического университета Владимиром Александровичем Зверевым. Следующая наша передача будет посвящена топонимике, то есть названиям сел, поселений, городов обширной Сибири.
Золотая полка сибирских поэтов Нина Грехова. Поэзия – это любовь. Заметки Виктора Сайдакова.
В звонках, которые звучат в мой адрес и буквально иногда мне домой, дорогие радиослушатели, вы несколько раз спрашивали меня вот о чем. Очень часто вы говорите и рассказываете о литературном объединении Ильи Олеговича Фанякова. И как-то выпадает из вашего рассказа одна известная поэтесса Нина Грехова. Действительно, я, наверное, мало уделял внимания этой замечательной поэтессе. Хотя вы отметили, наверное, дорогие друзья, что рассказы мои здесь очень короткие. В предыдущих своих передачах, которые звучали несколько лет назад, в рубрике «Слово о малой родине», «Ночной разговор с Виктором Сайдаковым», я тогда говорил более подробно, более обширно о сибирских писателях и о сибирских поэтах. Сейчас же моя задача сводится к одному – познакомить вас очень кратко с тем или иным поэтом или писателем, чтобы вы заинтересовались им и нашли его биографические данные, полистали его книги, то есть сами, если вас это увлекает, продолжили свой путь в замечательный мир, в мир поэзии. Нина Грехова родилась 16 октября 1941 года в селе Барышево Новосибирской области в семье учителя, окончила Новосибирский педагогический институт, с Новосибирском связана ее творческая судьба. Те, кто посещал с ней литературное объединение Фанякова, говорили, что из этого литературного объединения, из литературного объединения, которое было при Нете, ее буквально почитатели иногда выносили на руках, скандируя «Нина, Нина». Ее считали великой, большой поэтессой. Это были 60-е годы. Вообще, если внимательно присмотреться к ее стихам, то это человек чувства, это человек любви, это человек любовной лирики. Это действительно так. Стихи ее полны зыбких тревожных предощущений, владеющие ее лирической героиней. Несмотря на кажущуюся камерность, поэтический мир Греховой в лучших произведениях обретает и философскую емкость, масштабность, глубину осмысления. Вот так я определяю ее поэзию. В стихах поздней Греховой все отчетливее проступают социальные мотивы, окрашенные болью за судьбу своей многострадальной родины. Не знаю, может быть, потому что она жила какое-то время за рубежом? По крайней мере, когда я начал искать следы, а где же сейчас живет и жива ли Нина Грехова, то с удивлением обнаружил, что все легенды и мифы, которые складывались за нее, наверное, ее почитатели, не соответствуют истине, что стихов она больше не пишет, что в свое время она уехала жить в Испанию к своей дочери и прожила там очень долго, но что жила она как бы по переменке то в Испании, то в Новосибирске. Но вернемся к ее стихам. Да, кстати, еще одно замечание. В 2011 году журнал «Сибирские огни» поздравил Нину Митрофановну Грехову с ее днем рождения. А ей исполнилось ни много, ни мало 70 лет. А вот жива ли, я этого вам сказать не могу, но живы ее стихи. Живы, звучат, их любят. Вот несколько из них. Улетают мои журавли. Мне не жаль потерять их из виду, потому что до самой земли я свою опускаю обиду. А
оставляю, пускай себе спит, в листопад завернувшись устало, потому что не время обид надо мною сегодня настало. Это только она и могла все считать, пока силы хватило. Сколько листьев сгорело дотла, сколько первым морозом скрутило. Не забудет сухая листва, словно сон, воробьиное пенье, вот уже различимо едва обнаженного леса смятенье. Не оно ли рябиной сквозной над ушедшим возносится летом? Это снится нам ранней весной. А сегодня становится светом, нет, не знойным, а теплым едва. Мне спокойно от преданной ласки. Забываю все злые слова, вспоминаю все детские сказки. Я как будто еще не жила, вот и дочка не скачет, притихла. Над душою моей тишина. Голубая летит паутинка. Над пропастью воржи. Не надо уличать меня во лжи. Мне хорошо над пропастью воржи. Здесь пахнет медом и поет пчела о том, что не кончается вчера. А где ее продолжится полет, никто не знает. Даже Василек, и странно мне, что рядом на шоссе, как будто на нейтральной полосе летят машины, фары притушив. Обречены уже тела машины. Мы летим неведомо куда. Нас пропасть разделяет. Не года, о, это пропасть непрочтенных книг, как мудрость, умирающая в них. А может, я как камень мчусь на дно, всего лишь ускорение мне дано. О, это пропасть полустертых лиц, как медленно скользит с березы лист. И вдруг сольется с ветровым стеклом, я устаю, когда же грянет гром. Приди ко мне и тихо расскажи, как хорошо над пропастью воржи.
Наш выпуск завершен. Я напомню, что его подготовили для вас Виктор Сайдаков, Ольга Шадрина и звукорежиссер Андрей Боровиков. Всего вам самого доброго и до новых встреч.
До новых встреч, дорогие друзья. До свидания. И не забудьте, если у вас есть такая возможность, позвонить своим матерям, ободрить их добрым словом, сказать им добрые слова, слова любви. А если у вас уже нет мам, то зажгите, затеплите свечу, помяните их и вспомните мамины глаза.
Ко мне сильней и меня. собой согрел мой сын, а я спою песню бабушки твоей, чтобы стало ей светлей в раю. Ведь все пройдет, как в книге мудрой сказано о родной, очень много лет назад. Но ты, каким бы в этой жизни ты ни стал, помни мамины глаза. Мамины глаза все на свете понимают, а мамины глаза все грехи нам отпускают, мамины глаза. Ой-ой-ой-ой, не плачьте, только мамины глаза. И прощать, а не прощаться, мамины глаза, как жаль, что не погаснуть вам нельзя. Мамины глаза, дай вам Бог увидеть счастье всех своих детей. И прощать, а не прощаться, мамины глаза, как жаль, что не погаснуть вам нельзя.